на работе. Что же можно было противопоставить такому голоду? Довольно скоро многие почувствовали спасительную силу товарищества, стараясь соединиться, быть вместе. Происходило это и организованно, под руководством партийных комитетов. Происходило и инстинктивно, стихийно, соединялись через работу, переходили на так называемые казарменные положения. Приспосабливали в рабочих помещениях комнаты, ставили кровати, налаживали отопление, быт, скучивались, собирались по цехам, по отделам, жались друг к другу, ища тепла, помощи, да и работать так было легче, не ходить из дома и домой пешком в непогоду. Первыми, естественно, переходили на казарменные одинокие и те, у кого семьи были эвакуированы. Хуже приходилось, когда семья жила в городе, и нельзя было оставить мать, жену, детей одних. Многие на казарменном прожили всю блокаду, почти не выходя в город. Все силы забирала работа, дежурство, восстановление разрушенных цехов. Мир съеживался, как сжимается человек на морозе, втягивает голову в плечи, уходит в себя. Так уходили в спасительное лоно своего предприятия, старались быть среди людей. На миру и смерть красна. Миру со смертью тягаться легче. Главный библиограф в публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина Озерова Галина Александровна об этом так рассказывает. «Я думаю, что они умерли, потому что оставались в этой квартире одиночками. А мы, кто были на казарменном положении в первую блокадную осень в Центральной библиотеке, мы сохранились именно благодаря коллективу. Все-таки у кого было больше сил и сноровки, те занимались такими работами, как заготовка топлива, колка, пилка, как расчистка снега, как добывание воды. Заставляли людей, тех, которые укладывались и не хотели двигаться, заставляли их двигаться и выходить на воздух. Ну, скажем, я на далекие концы города таскал на саночках дрова нашим сотрудникам, которые решили отсиживаться у себя на квартирах и уже не имели сил ходить в библиотеку. Они умерли. А вы таскали дрова им, да? Ну вот, вы помните ваше появление в этих квартирах, как все это выглядело? Это очень страшно. Затемненные квартиры, замерзшие, совершенно желтые, опухшие люди. Встречи проходили молча. Да нет, мы говорили. Они интересовались, что делается у нас в библиотеке, кто жив, кто умер, вот самое главное. Какие прогнозы относительно немцев, что продвигаются они или не продвигаются? Но вот главным образом, как живет и как работает библиотека, и кто из товарищей жив, и кто как себя ведет, как держит себя. Вот такие разговоры были главным образом. Но и в городе тоже происходила как бы концентрация. Внутри квартир все селялись в одну комнату, чем теснее, тем теплее. Согревали друг друга своим дыханием. Переезжали к друзьям, близким. По две, по три семьи собирались вместе из разных районов города. Оживали родственные связи. Сообща легче было управиться, стоять в очередях за хлебом, носить воду, смотреть за детьми. Казарменное положение было в той обстановке, может, самой действенной помощью людям. Организованность, воля, ум коллектива изыскивали, казалось бы, совершенно невероятные возможности. Работники типографии, которые печатали карточки для города, рассказывали, когда на эти карточки стали давать все меньше, с 20 ноября работающим 250 граммов хлеба, служащим иждивенцам детям 125 граммов хлеба, черного, липкого, как замазка, водянистого, с примесью целлюлозы и опилок, и ничего кроме этого, начали искать, оглядывать, как бы проверять заново все, что было под рукой, в смысле съедобности, пытать окружающее воспаленными глазами голода. Матрицы были. Там папиросная бумага и какое-то количество мучного клея, чтобы смазывать. Матрицы отработанные. Свинца, красок нет, только бумага. Так мы мололи их, делали кашу и говорили, что каша ничего. Или столярный клей. Это же студень. Получается, что у вас было профессиональное блюдо из матриц. Да, мы эту кашу ели, и ничего. Доля муки там была очень незначительная. В основном была бумага, клей и ряд других компонентов. Евгений Александрович Тренке. Набережная Мартынова, дом 12. Питание хоть какое-то на производстве организовывать было легче. «Питались мы в столовой», — рассказывает Клавдия Петровна Дубровина. И тут же переспрашивает, если вам, конечно, интересно. «Питались по карточкам». Она работала в зиму 41-42 года токарем на заводе. В рассказах ее драгоценные подробности. Но она то и дело стеснительно обрывает себя. Я кратко, может, лишнее что, может, короче надо. Нам выдали талончики. На них дадут немножко жидкой-жидкой каши. А мы еще подходим и разбавляем кипятком, чтобы ее было побольше, вроде впечатление, что больше поел. Там кипяток стоял в столовой, и мы еще разбавляем. Потом у нас без карточек, так называемый, дрожжевой суп давали. Ну, в то время что только шло в рот, как говорится, то и ели. Вот потом мужчины, которые у нас остались по возрасту или по броне, потому что было что делать, знаете, вот даже в столовой сидит за столом, и видишь, упал и умер. Такой тихой смертью умирали, так спокойно. На заводе было страшно, конечно. Ну и что? Голодные у станков работали. Всюду были выбиты окна. Руки примерзали к металлу. Я работала в перчатках, потому что все примерзало. Помогали мне, даже к мастеру не обращались. Там инженер-технолог один такой, Вася Кириченко, перешел на станок. Так он часто подходил ко мне. Придет, ну что, не умеешь? Так я помогу тебе. А его не призывали, потому что он моряк. А моряков не призывали, держали до весны. И вот он мне все показывал. И я таким образом научилась и работала. Потом уже мы и так не работали. Придем к началу, нет электроэнергии. Мастер говорит, сидите, ждите. Сначала сидим по несколько часов, ждем, нет электроэнергии. Потом уже стало это в дни превращаться. Уже днями ее не стало. Нам говорят, приходите только дня через три. Мы стали меньше ходить на работу. Вот так примерно мы и работали. С промежутками все работали. Я кратко. Мария Андреевна Сюткина, заканчивая свой рассказ, вдруг вспомнила, что у нее есть меню 42-го года столовой одного из цехов. И прочитал нам название блюд, которые заменяли мясные, рыбные, мучные. Но и это уже весна, лето 42-го года, когда с питанием стало немного лучше. Щи из подорожника. Пюре из крапивы и щавеля. Котлеты из свекольной ботвы. Биточки из лебеды. Шницель из капустного листа. Печень из жмыха. Торт из дуранды, соус из рыбно-костной муки, оладьи из казеина, суп из дрожжей, соевое молоко по талонам. Чего только не варили, чего не ели, чего не изыскивали, воистину, как говаривали немцы в старину, лучший повар — голод. Деда, а танковый жир... Напомнила вдруг присутствовавшая при нашем разговоре внучка Зинькова, и Петр Ефимович сам не без удивления вспомнил, видимо, один из семейных рассказов. «Во! Танковый жир ел! Боже мой! А знаете как? Одна моя знакомая работала, а до войны я в том цехе работал. Секретарем там был один созыв, освобожденным. Да. И вот она говорит, знаешь что, Ефимович, У меня бочка целая жиру, танки что смазывают, приходи. И я взял. Какая прекрасная штука! Как мы его ели-то! И домой принес. Понимаете? Главным в казарменном положении в этой коллективной жизни была взаимовыручка, взаимодействие, которое поддерживало дух. Часть судостроительного завода имени Жданова была эвакуирована на Выборгскую сторону. Там начали делать мины, работали до декабря, пока была электроэнергия. А потом могли разойтись по домам, но многие продолжали оставаться на заводе, жили там. Чем голоднее становилось, тем труднее было работать. Но тем нужнее была работа и для фронта, и для города, да и для самого ленинградца. Работа помогала держаться, и за работу держались. В этом вымороженном, безлюдном, обессиленном до предела городе продолжалась деятельность большинства учреждений. Почтальоны разносили письма, типографии печатали карточки, газеты, листовки, работали райисполкомы, детские сады, поликлиники. Теплилась жизнь в архивах, в публичной библиотеке, в симфоническом оркестре. Работа заглушала непрестанные, доводящие до безумия мысли о еде. Через работу люди приобщались к жизни страны, от которой они были отрезаны. Князев и его сотрудники продолжали писать историю Академии наук СССР. Эта работа в первую очередь нужна была им самим. Они исполняли свой долг. Они, архивисты, историки, делали, что могли, что умели. Большинство же занималось куда более насущными делами для того, чтобы поддерживать жизнь города, а главное, для того, чтобы обеспечивать Ленинградский фронт. И, кстати говоря, не только ленинградский. Делали оружие, мины, снаряды. Мария Андреевна Сюткина вспоминает, как на Кировском заводе жили в комнатах технологического бюро, как топили деревянными шашками, которыми высланы были полы в цехах. Но, значит, когда началась у нас весна, мы решили, так как каждый день сбрасывали на нас листовки, мол, все равно вы погибнете, помрете от холода, мы решили, что должны народ как-то морально поднять. Вы понимаете, если каждый день такое, надо как-то дух у людей поднять. Вот решили мы восстановить меднолитейный цех. Часть женщин у нас были стерженщицами. Нам дали задание 52-миллиметровую мину делать. Делали по силам, чтобы можно было трамбовкой в ящиках трамбовать. Основной медный участок пустить нельзя, у нас не было металла. А для вагранки у нас был металл. Мы решили пустить вагранку. Но как пустить вагранку? У нас остался только один вагранщик из семи. Вагранщики были здоровые, такие мужчины высокие, и от голода они погибли. Остался один Чигинский. Он знал хорошо вагранку, но что делать? У него зубы выпадали, цинга. Многие заболели тогда цингой к весне-то. Решили обучать женщин на вагранщиков, и вот этому Чигинскому мы пеленали ноги, чтобы его на ноги поставить и вести к вагранке. От стационара метрах в 50 этот цех был. И туда его под руки водили. Он давал инструкцию, как пустить вагранку. Вагранку мы пустили. Женщины стали работать на вагранке. Участок этот у нас заработал. Как только заработал участок, вы представьте, народ ровно воскрес. У него какая-то живость появилась, даже улыбка появилась. Стал он верить, что все-таки мы победим. Внутри самой работы все изменилось. Блокада и голод сделали особенным все, начиная от движения транспорта, вплоть до, казалось бы, незыблемой технологии станочников. Работа связалась с бытом, с семьей, связалась как никогда прежде. Рассказы о работе необычные даже среди всего этого невероятного быта. Сместились понятия возможного. В обыденной привычной обстановке цехов появились вещи, казалось бы, невозможные для производства. Темень. Женщины, не знающие самых простых приемов работы. Мальчики и девочки, совсем дети, все слабые, неумелые. Федор Иустинович Казадой, улица Тракторная, дом 13. Начальник цеха, а потом партработник, секретарь райкома, например, сейчас, спустя 3 с лишним десятилетия, начисто не может понять, каким образом они сумели без лифта, без крана втащить в 4-этажные здания тяжелые станки, когда налаживали производство мин на Выборгской стороне. Рассказы о работе поражают. В каком же это году? Это в 41-м году, значит, старается припомнить Вера Антоновна Гаврилова, Касимовская улица, дом 14. Завод «Пластмасс» эвакуировался в Боровичи. Оборудование у нас было очень неплохое. Очень дружный коллектив, как я вспоминаю. На заводе остались почти пустые цеха. Станки самые лучшие увезли, все цеха уже стояли. Пластмассового сырья не было. И вот мы начали осваивать гранаты F1 и РГД. У нас шло это хорошо. Работала половина женщин, половина мужчин. Ночная смена в 12 часов, диспетчера нету. Смотрю, там 2 станка стоят, людей нету. Иду искать. А мы перед этим приняли на завод по разверстке из детского дома ребят-ремесленников. Иду к ним в общежитие, общежитие рядом было. Смотрю, Петька живой лежит, спит. А сверху-то него мертвый. Постойте, я не понял, где они лежат? Да в общежитии. Но ребята истощенные, голодные. Подкормить-то ведь нечем. Кроме карточек ничего не было. Это позднее догадались есть казеин. Ну, прихожу, господи, Петька, ты чего? Да я проспал. А Витька что? А Витька, ну чего? Он же мертвый. И вот мальчишка пришел и начал работать. Не спрашивайте, как он стоял, но все равно дырочки, все, что надо в гранатах, лучше вот этих мальчишек никто, конечно, не делал. Работали по-всякому. Электроэнергии не было, не давали. Если и включали на несколько часов, то в первую очередь тем производством, которые делали оружие. А работать надо было и остальным. И тогда, где можно, работали вручную. На фабрике имени Бебеля было так, что крутили машины руками. Шили гранатные сумки, ремонтировали полушубки, чинили ремни. Летом будет легче, там свет будет, а зимой самое трудное время. В цеху холодно, не топят, цех большой, окна с 2 сторон, на улице мороз 30 градусов, руки, ноги отмерзают, машины вертим руками, машины замерзшие. Это из дневника Елены Николаевны Аверьяновой-Федоровой. Она читала нам свои записи, поясняла их. Читала, поясняла и плакала. 26 января 1942 года. Сегодня так перемерзла на работе, несмотря на то, что тепло одето. Но когда в желудке пусто, то хоть что надевай, тепло не будет. 27 января 42 года. Нигде не было хлеба. Очереди стояли с 5 утра. Открыли булочные и пустые. Приходилось ждать, пока выпекут да подвезут. Шура стояла с 7 утра и только в 7 вечера получила хлеб. 12 часов простоять на воздухе. А мы этот хлеб моментально съели. Ведь за целый день ничего во рту не было. Конечно, если принесли хлеб, то не удержаться. Вот раньше могли его делить на какое-то время. А тут не до этого было. Сегодня я работала 1 час, потом отпустили домой, чтобы достать хлеб. Второй день иду на работу и ничего не ела. Как работать в таком холоде и что делать? Так и пошла. По дороге на Кирилловской около дома 22 брошены два покойника. Вот идешь, и хоть бы что. До чего притуплено все. Явление считается обычным, как будто так и надо. Уже не коробит этот случай. Мы уже привыкли к нему. Но хуже всего то, что сегодня только надежда на хлеб. Ведь продуктов опять ничего не дают. Подразнили немного, дали крупки по 50 грамм и думают, хватит. А тут уже хуже быть не может. Хлеб — это же жизнь, одним словом, держаться. Как трудно пережить эти тяжелые дни. 28 января 42 года. Сегодня с работы не отпустили, несмотря ни на какие уговоры и просьбы отпустить домой. Директор у нас жестокий, не велел отпускать. Но что толку? Все равно работать никто не может. Машины все замерзли. Мы все как кочерышки, и не мудрено замерзнуть, если в цеху кипяток сразу превращается в лед. Стены все покрылись снегом, а стекла все покрылись толстым слоем льда. Да разве можно работать в таком цеху, где мороз минус 25, если на улице 30, только что нет ветра? Кончили работу в 3 часа, пошли домой. Опять плохо, опять ничего нет. Я пошла искать, где дают хлеб на 29-е, ведь гибель без хлеба. Вернемся к семье Васильевых. Рассказ Зои Ефимовны мы приводили раньше, теперь обратимся к тому, что сообщил нам ее муж, Никандр Иванович, мастер металлического завода. Если можно было бы не прерывать повествование и не возвращаться назад, не располагать рассказы один за другим, а как-то показать одновременно, что происходило с детьми Васильевых и с людьми на его заводе и дома с женой, а потом с ней в больнице и сравнить, как в это же самое время работали и жили другие семьи, как работала почтальон Наталья Сидоровна Петрушина и трамвайщица Анна Алексеевна Петрова, и как работали в своих разбитых цехах кировцы, краснозаревцы. В разных частях огромного города боролись, страдали, одолевали эти страдания и не одолевали их, и все в одни и те же дни. И все это сливалось в единую картину и не сливалось, потому что каждая судьба имела свою особую историю, неповторимые подробности, и память сохраняла их тоже по-разному. Хотелось передать эту множественность жизни, не возвращаясь всякий раз назад, хотя бы так. А в это время или а в этот же час, но все равно приходится возвращаться. Возвращаться же значит повторяться. И нам немало придется повторяться. Речь идет о том же, и все же о другом. Потому что каждый рассказ таит в себе новый, хотя бы небольшой поворот жизни. Потому что бесчисленные эти повторы в рассказах людей не были повторами. Они открывали новые и новые обстоятельства, казалось бы, достаточно известного. Они подтверждали и вели вглубь, придавали тем же событиям всеобщность, закономерность, объемность. Вот рассказ Никандра Ивановича Васильева. «Мне сейчас 61 год, значит, в войну мне было 26. В армии я не служил, потому что меня сразу взяли на броню. Когда война началась, я был старшим мастером. У меня было около 80 человек, ребят и мужиков. И, конечно, сразу же все... Я сам призывал идти защищать родину. Все ребята, конечно, пошли в армию. А меня сразу за рукав. Ты что? Я был, конечно, комсомолец. Не только на фронте воевать надо. Надо здесь воевать. Цех надо готовить. Вооружение делать». Короче говоря, получилось, что от меня ушли лучшие люди, квалифицированные, а мне дали, конечно, женщин и ремесленников. Ремесленников тогда мало было. Были, но они были настолько слабые от голодухи. 2-3 человека их у меня было, а в основном, конечно, женщины. Женщин забирали из столовых, отовсюду. Вы понимаете, что такое мастер на заводе в цеху? Ему нужно выполнять задания и работать с людьми. А люди, понимаете, голодные, холодные. Я вот не забуду. Мы выполняли такой заказ. Уже Катюша пошла, а нам дали задание. Мы снаряды точили, женщины на операциях. Как сейчас помню, 37 операций. Меня даже наградили орденом Красной Звезды. И на всех женщины. Вначале даже плакали, а потом освоили. Холодина минус 22-25 градусов в цеху. А нам дали такие трубы длинные. С большевика привезли. Диаметр миллиметров 180-200, стенка толщиной миллиметров 20. Сталь такая вязкая, специально для вооружения. Трубы метров 8 длиной, а нужно нарезать заготовки по 800 миллиметров. И резать на строгальных станках, на больших. А делается это очень долго, потому что нужно поливать. А вода замерзает на ходу, стружка не вылетает, резец сломается, а резцы в то время где ты возьмешь? Кузница там была тогда, 3-4 молотка. Я потом, значит, мужиков своих взял, которые были более или менее ничего, и сами резцы ковали. К чему я это говорю? А к тому, что этот холод, мороз нам с трубами помог. И на большевике тоже мучились с этой резкой. Самая тяжелая была операция. Я сам токарем в прошлом был. До мастерства. Я стал мастером в 38-м году. Мы стали делать так. Начинаешь надрезать, примерно миллиметров 10 надрежешь, потом тюк по кольцу, все готово, труба обламывается, потому что она хрупкая на морозе. Короче говоря, мы удивили всех. И ровно, ровно, как ножом. Короче говоря, все это шло до тех пор, пока основные люди у меня не умерли. Вот помню такой случай. У меня до войны был один шлифовщик, единственный. Это такой мужик был, ну, добротный наш русский мужик. Выпивал, закладывал, конечно. Но это не важно. Вы поймите, как он работал. Его настолько хвалили на заводе. Ну, везде плакаты, ну, герой, понимаете? Я его поддерживал по-всякому. У меня были моряки, но и они голодали. Кое-что нам давали, а мы все ему совали. И вот этот мужик приходит ко мне и говорит: «Знаешь, Васильич, он так меня звал, я умру сейчас». Я говорю: «Да ты что? Ты один шлифовщик, ты что? Умру». И он ушел из кабинета. Что вы думаете? Приходит ко мне женщина минут через 20 и говорит: «Умер». Жил он где-то на Васильевском острове. Ходить было далеко. У нас конторка была у механика, я ее утеплил. Ну, конечно, там особого тепла не было, он там спал. Семья. У него жена умерла, двоих парней в армию взяли. Вот он один остался. Этот человек точно знал, что он через несколько минут умрет. И он до самой смерти тянул, понимаете? То ли это особенность гибели от дистрофии, от голода, то ли обострившееся чувство смерти, которой так много было кругом, но известно было в то время, что многие точно ощущали момент ее приближения, как будто слышали ее подход, видели ее. К чему я это говорю? Люди в таких тяжелых условиях работали и действительно безотказно. До войны были указания. За 20 минут опоздания — увольнение. Потом судить. Чуть ли не каждый обеденный перерыв собирали людей. Такой-то прогулял. А вот в тяжелое время блокады не было случая, чтобы человек, который еще может двигаться, чтобы он не работал. Не было таких. Так что тогда не нужно было приказов. Никаких приказов. И я не забуду никогда. Я вижу, что народ валится от голода, а больше от холода. Я решил буржуйку сделать. Был у нас такой красный уголок, и в нем я сделал вместе с работягами буржуйку. И решили полчаса работать, 10 минут обогрев. И я потом пришел к такому заключению, что они у меня за эти полчаса дают больше, чем за 2 часа. Назначили нового директора. Он в шинели начал ходить. Я и не знал, что он директор. Он до этого раз был у меня, ничего не сказал, а потом приходит и говорит: «Где твои люди?» Я говорю: «Греются. Фронт требует оружия, задания надо выполнять, а тут у тебя люди сидят». Я говорю: «Не сидят, а обогреваются. Они больше потом сделают». В общем, короче говоря, взыскание на меня наложил. Пришел курьер, принес мне выговор. А через 2 недели, когда он лучше познакомился, пришел, извинился передо мной и издал приказ везде буржуйки сделать. Вот так. В силу того, что моя семья жила рядом, я, понимаете ли, в неделю раза 2-3 дома бывал. Тут быстро пробежать 5 минут. У меня 2 дочки были и жена. Мы жили тут, в доме 40. И 1 дочка умерла. Я ее сам схоронил. Потом жена свалилась. Ее положили не в стационар, а в госпиталь. Вот у меня 1 дочка умерла, а 2 дома. А ей 3/4 годик. Так я что, натоплю плиту? Мы не в комнате жили, а на кухне. Я дочку на плиту тряпками накрою, а сам на завод. Потом прихожу, бурдой накормлю, чтобы она не умерла. Так и бегал. Прибегу, накормлю ее, переодену, понимаете? И убежал. А она опять 1. Я думал, что она озвереет. Я другой раз прихожу, открываю дверь, а она стоит, маленькая девочка, 1 в квартире. Ведь все там умерли. А какая часть работников умерла? Большая. Хорошие, квалифицированные люди были. Что тут сделаешь? Если взять, допустим, ноябрь-декабрь 41-го года, меньше, чем половина. Нет, 1/3 осталась. Если взять 42-й год, так я прямо вам могу сказать. В целом по заводу примерно 1,5-2 осталось из 8. И на фронт ушли многие? Да, на фронт ушли многие. Очень многие. На место ушедших на фронт становились подростки и женщины. Так было на всех предприятиях. Город, который остановил у своих стен фашистские армии и устоял перед штурмом, продолжал снабжать своих защитников оружием. Даже на большую землю попадала его продукция в самые трудные для Москвы месяцы. Сейчас кажется непонятным, как могли ослабевшие от голода детские руки поднимать, закреплять в станки тяжелые заготовки. Привязывались к станкам, чтобы в станок не упасть. Не просто боялись упасть, а в станок, чтобы не упасть, не искалечиться, вспоминает Михаил Петрович Пелевин, который 15-летним мальчиком работал на заводе имени Кулакова. Нас, мальчишек, использовали на подсобных работах. Берегли металл, и доверить его порой нам, бывшим ученикам-ремесленникам, было не всегда возможно. В те дни брак исключался. И, конечно, когда на время кое-кого из нас и ставили за станок, главной нашей заповедью становилось «не спеши». Нечего скрывать и того, что на завод такой мальчишка тянулся из последних сил еще и потому, что там можно было в заводской столовой на 1 крупяной талончик в 12,5 граммов получить сразу 3 тарелки горячего дрожжевого супа и бутылку соевого молока. Это молоко только начало появляться. Его изобрели тут, в блокадном городе.